Тата Шу, судьба барона. Глава 1. Капитан второго ранга, Давид Керимов, приехал в Севастополь. Для него это был не просто город, а место силы. Здесь, на северной стороне, пахло морем и детством. Здесь заканчивал Черноморское высшее военно-морское училище имени П. Нахимова. Отсюда уходил в большую военно-морскую жизнь. В груди гудела странная пустота. Дома, в родных стенах, его никто не ждал. Бабушки и деда, вырастивших его, уже не было. История Давида началась до его рождения, жарким летом 1980 года. 18-летняя Алсу Керимова, младшая дочь в семье крымских татар, уломала отца отпустить ее в Москву на Олимпиаду. Юртир Раитович, скрипя сердце, согласился. Дочь была упрямой, с характером, да и как не пустить. Столица, праздник, весь мир смотрит на Советский Союз. Вернулась Алсу не одна. Под сердцем она везла Давида. Кто возьмет замуж крымскую татарку, мусульманку, с животом, да еще от неизвестно кого? Никто. Улица гудела, соседи судачили, вообще не осудили. Отец Алсу, молчаливый и работящий мужчина, не реагировал. Всевышний не дал им Сайше сыновей, только трех дочерей, и вот младшая, любимица и строптивица принесла такую радость. И когда Алсу, глядя на отца своим непокорным взглядом, заявила, что имя сыну даст в честь его отца Давид и отчество пропишет Давидович, Юртир лишь кивнул. Давид родился здоровым, крикливым богатырем с оливковой кожей, черными как смоль, волосами и карими глазами. Отца своего он не знал. Поговаривали, что тот был испанцем, туристом, закрутившим на Олимпиаде мимолетный роман с южной красавицей. А в те времена связь с иностранцем была делом не просто постыдным, а политически неблагонадежным. Если бы узнали, где надо, могли быть большие неприятности и для Алсу, и для всей семьи. Но пронесло. Сунет ему делать не дам, твердо отрезала Алсу, когда мать завела разговор о традициях. Его отец не мусульманин. Лучше из дома сбегу, чем позволю. И никто не посмел перечить. Старшие сестры давно вышли замуж по обычаю, жили своими домами. А Алсу с маленьким Давидом жили с родителями. Жили в частном доме на северной стороне, где к морю нужно было спускаться по тропинкам среди выгоревшей на солнце травы. Давид рос спокойным молчуном. Но когда в детском саду и во дворе его дразнили безотцовщиной, то обидчикам быстро давали отпор его кулаки. Мать он боготворил. А мать, несмотря на пересуды, расцветала. Неожиданно для всех Алсу встретила свое счастье. Моряк дальнего плавания, русский парень по имени Саша, не побоялся ни ее прошлого, ни ребенка, ни косых взглядов. Он полюбил Алсу искренне. Перед свадьбой Юртир Раитович отвел будущего зятя в сад. «Саша», — начал он, глядя куда-то в сторону моря, — «ты человек хороший. Алсу тебе своих детей родит. А Давида оставьте нам. Он у нас волчонком тут растет, я ему вместо отца все эти годы был. Ты в море уходить будешь, а он без мужика в доме от рук отобьется. Пусть все остается как есть. Ему здесь родной дом». Саша, подумав, согласился. Так в 10 лет Давид окончательно остался с дедом и бабушкой. Когда отчим уходил в море на долгие месяцы, мать перебиралась в родительский дом. Но она долго не могла забеременеть в браке. И отчим стал возить ее по клиникам в Москву. Потом, когда они уже отчаялись стать родителями и отпустили ситуацию, родилась девочка, сводная сестра Давида, которую он видел редко. Высшее военное училище стало его судьбой. Отчим, узнав, что пасынок метит в моряки, одобрил и даже помог советам. Отношения были ровными, не до тесной дружбы, но со взаимным уважением. Мальчик из крымско-татарской семьи с испанскими корнями становился русским морским офицером. После училища дорога Давида лежала на Северный флот. Высокий, широкоплечий, с цепким взглядом карих глаз, он сразу выделялся среди сверстников-лейтенантов. Но на подводной лодке внешность ничего не решает. Там проверяют другим. Служба началась с жесткого отбора. В экипаж атомного ракетного крейсера брали не всех. Командир, старый морской волк, лично беседовал с каждым прибывшим офицером. Давиду он задал только один вопрос. «Чего ты боишься, лейтенант?» глупости своей и чужой, товарищ командир», — ответил Керимов, не раздумывая. Командир усмехнулся в усы и кивнул. «Годишься». Первое погружение запомнилось на всю жизнь. Лодка уходила на 100 метров, и по традиции всех, кто впервые опускался на глубину, посвящали в подводники. Здоровенный механик с мозолистыми руками отвинтил плафон, тот самый, что висит над столом в кают-компании, налил туда ледяной забортной воды. «Пей, лейтенант, теперь это твое крещение».